Сона Бранхама «Отчаяние». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 1 сентября 1963 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского «Город Рига». Давайте останемся стоять, когда склоним свои головы. Господь Иисус, мы просто только веруем. Ты сказал нам только веровать, и мы сейчас верим. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за все то, что мы уже слышали и видели. Это заякоривает нашу веру, как мы Тебе благодарны за еще одну благоприятную возможность прийти служить тем, кто нуждается. Теперь я молю Тебя, Боже, восполнить наши нужды согласно Твоему обетованию. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Мы сегодня вечером очень счастливы за эту честь вновь вернуться в скинию, чтобы с Евангелием воскресшего Господа Иисуса. И я чуть-чуть опоздал. У меня только что был один срочный случай из Мичигана. И Господь тут же совершил для нее чудесную вещь. О, как Он все знает, излагает просто. Ему не нужно рассказывать. Он знает. Он точно знает, что такое. Итак, мы очень признательны. Люди целый день ехали, чтобы сюда попасть. И потом мы за это так благодарны. Теперь не забывайте. Эта пленка включена? Брат Невилл говорит, вон там светится кнопка. О, светится кнопка, понятно. Не забывайте о служениях на следующей неделе, в среду вечером и в следующее воскресенье утром и в воскресенье вечером. Если вы неподалеку, по соседству, я знаю, здесь вам будут очень рады. А теперь молитесь за меня, когда я отправляюсь в путь в другое место, и я надеюсь, что скоро снова вернусь. Я хочу благодарить вас всех за вашу доброту и памятные подарки, которые вы для меня сделали. Один брат только что прислал мне комплект новой одежды из небольшой церкви в Джорджии, и люди просто замечательные. И я хочу благодарить тех людей из Кентукки, с которыми я провел отпуск на прошлой неделе. И за все, что Господь совершил для нас там, мы видели Его великую, могучую руку, что Он совершил. Теперь мы надеемся довольно скоро вновь с вами увидеться, как только я буду возвращаться этой дорогой на пути в Нью-Йорк на собрание. Это в каменной церкви у брата Вика. Начинаем, по-моему, 12 ноября. И мы заедем сюда на несколько дней раньше. Потом мы снова будем проезжать, поедем в Шрифпорт, штат Луизиана, к брату Джеку Мору. Это на благодарение, на неделю благодарения. Будем в Шрифпорте. На доске объявлений, по-моему, это есть там, среди объявлений. А потом, после Рождества, мы надеемся посетить наших южных братьев. И в январе мы будем в Фениксе. А потом начнем, а потом ждем звонка из-за океана, чтобы подготовить собрание за океаном. Сейчас над этим работают, это последний месяц брат Бордерс переписывается и отвечает насчет полного мирового турне, чтобы сразу начать, как только будет готово, но нужно дождаться условий. Там столько народу, что невозможно разместить в зданиях. Нужно просто устраивать на открытом воздухе. А потом иногда больше, чем ожидалось. Просто невероятно, какое количество. Иногда целых 500 тысяч. Это полмиллиона человек на одном собрании. Не сколько посетило собрание за столько-то дней, а одно собрание. Знаете, евангелисты обычно считают, сколько человек посетило за 6 недель. Вы понимаете? Но мы считаем, сколько пришло в тот день за один раз. Так что иногда их негде рассадить, знаете, приходится размещать на открытом воздухе. И нам нужно выбирать сезон, когда не дождливо и не идут ливни. А эти бедные люди сидят там. Я видел, как женщины сидят там, а волосы просто как сосульки, в элегантной одежде. И просто сидят на дожде весь день напролет. Сидят там, а льет как из ведра, и гремит гром, молнии, дует ветер. Они просто раскачиваются вот так, взад и вперед друг с другом. Сидят там, ждут, пока не подойдешь помолиться за них, понимаете? Так вот, знаете, Бог чтит такую веру. Он чтит. Нужно что-то сделать, чтобы Бог это почтил, понимаете? Показать ему. Люди, которым все так легко достается, они ничего ради этого не делают, понимаете? Нужно, дар дается даром, это правда. Но нужно, похоже, знаете, как говорят, если с рождения у тебя все на блюдечке с голубой каемочкой, слышали, ты не оцениваешь. Но когда за это нужно трудиться, ты оцениваешь ценность этого. Теперь те люди, которые на пленках, я хотел бы, чтобы... Я думаю, я сейчас, сегодня утром, для меня послание сегодня утром было кульминационным посланием всего моего служения. Сегодня утром. Да, кульминационное послание всего моего служения. Я вам когда-нибудь расскажу, как оно пришло. Я знаю, что на протяжении месяцев и месяцев все содействовало к этому одному посланию. Продвигало вверх, чтобы дойти до этого. Это было завершением всего этого, понимаете? И это... Теперь я уверен или надеюсь, что вы поняли, что означает знак. Да? Знак – это знамение, что кровь нанесена, что запрошенная цена, требуемая Богом, что Иисус заплатил ту цену пролитием своей собственной крови. Он это сделал. Затем из его жизни пришел Святой Дух. И когда кровь нанесена на вас, Святой Дух есть знак, что ваша цена оплачена. Бог принял вас. И это знак. Помните, это знак. Так вот, многие люди, они не знают, что такое этот знак, понимаете? И нужно говорить так, как будто никто не знает, понимаете? Чтобы все это получили. Точно как проповедь спасения. Мы должны проповедовать спасение таким образом, что каждый, это для всех, хотя мы знаем, что оно не для всех. Мы должны проповедовать божественное исцеление для всех, хотя мы знаем, что оно не для всех, понимаете? Иисус пришел спасти только тех, кто был в книге искупления, прежде основания мира. Он пришел спасти только те, кто они... А я не знаю, понимаете? Но вы... Никто не может иметь веры, если не скажешь, что это для всех. А это так и есть. Никто не может прийти, если Бог не призовет. Это правда. Так что многие люди не будут спасены. Мы знаем об этом. Бог знал это до начала мира, что они не спасутся. Многие не будут исцелены, понимаете? Многие не будут исцелены. Они просто не могут это ухватить. Они не знают, что это такое. Многие будут. Но мы проповедуем это, что это для всех, потому что мы знаем, кто. Мы не знаем, кто этот человек. Мы просто не знаем. Но это как для каждого. Но некоторые люди просто не могут ухватить веру. Так вот, точно так же и с этим знаком. Знак. Мы все время говорили о знаке. Но сейчас проявление знака. Понимаете? Так вот, мы иногда допускали, лютеране допускали это до принятия слова, принятия Христа как личного Спасителя. Методисты сказали, когда так развеселишься, что закричишь, это то. Пятидесятники говорят, поговори на языках, тогда получил это. И мы находим, что все это было ошибочно. Понимаете? Знак есть знак. Это ты и Христос вместе как личности. Понимаете? Это Святой Дух, Его жизнь в вас, способствующая Его собственной жизни. Жизни через вас. И это для богатого, бедного и для любого, кто это примет. Теперь помните, знак – это то, что вы идете в железнодорожную компанию и оплачиваете свою плату. Есть цена, стоимость. Скажем, проехать по маршруту этого автобуса или железной дороги стоит 50 центов. Отсюда до Чарльстона, штат Индиана, стоит 50 центов. Ну, теперь компания выдает знаки, чтобы... Понимаете, теперь что с вами получается? Вы идете, и кто-то оплачивает вашу плату. 50 центов. Вам дают знак, который дает вам право на этот поезд. До места назначения, куда бы ни ехал этот поезд, понимаете? Это дает вам... Это знак. Теперь, в этом случае знаком была кровь. Она буквально должна была быть нанесена, потому что у них был только химический состав. Потому что это была кровь Агнца, животного. кровь Агнца. Так что жизнь, которая была в крови, жизнь, которая вышла, значит, была пролита кровь. Понимаете? Вышла жизнь, но она не могла возвратиться на верующего, потому что это от животного. Но она только говорила о доброй совести, что грядет тот совершенная жертва. Чтобы заделать ее совершенной, сам судья, Бог Небес, стал жертвой. Судья, присяжный и адвокат, понимаете, он стал жертвой. И потом, когда вышла его жизнь, которая была Богом, и слово там, откуда оно, и я дам им жизнь вечную. Так вот, в греческом, я знаю, что меня слушают ученые, я вижу двоих или троих, да? И на греческом там слово «зоуи». «Зоуи». На греческом это значит «жизнь самого Бога». И я дам ему «зоуи», мою собственную жизнь. Христос и Бог были одно. Затем жизнь, которая была во Христе, это Святой Дух, не третья личность, но та же самая личность в виде Святого Духа входит на вас как знак, что ваша жизнь и ваша плата оплачена. Вы были приняты. До тех пор, пока не будет этого знака, вас не пустят на шоссе, вас не пустят в автобус, вам не позволят войти, пока вы не предъявите этот знак. А этот знак есть ваша плата. И теперь это показывает, что кровь пролита и нанесена на вас. Цена применена на вас, и у вас есть знак, что кровь нанесена на вас, и вы приняты. Теперь поняли? Собрание говорит аминь. О, вот это да. О, теперь просто нет определенного доказательства. Понимаете? Вы говорите, брат Бранком, я чувствую это у вас в мыслях. Откуда я буду знать? Посмотрите, кем вы были. И кто вы сейчас? Вот как вы узнаете, понимаете? Кем вы были до того, как был нанесен этот знак? Кто вы после того, как он был нанесен? Какими были ваши желания до этого и какие ваши желания после? Тогда узнаешь, нанесен знак или нет. А все остальное автоматически сопровождает это, понимаете? Это не то, что говорить об этом и сказать, языки — это доказательство. Так вот, я принесу, куплю пару туфлей, язык — это не туфли. Он просто идет вместе с туфлем, понимаете? Он просто идет вместе с туфлем, понимаете? Так вот, точно так же и знак. Знак — это Христос. Но говорение на языках, и изгнание бесов, и совершение всего этого, и проповедование, и чем бы это ни было, это доказательство, что это где-то есть, правильно? Но это не то, понимаете? Это дар этого. Если бы я вам сказал, вы скажете, я хочу вас, брат Бранком, а я дам вам подарок, видите? Ведь это не я, это мой подарок. Языки — это дар Святого Духа. Не Святой Дух, дар Святого Духа. И дьявол может подразить любому из них, но он не может быть Святым Духом. Понимаете? Он может подразить этим дарам, но он не может быть Святым Духом. И Святой Дух является знаком, что была нанесена кровь, потому что он сопровождает кровь аж из самой книги искупления. Понимаете это? Это было целью его пришествия. Вот что он сопровождал в каждом веке. Он в каждом веке это сопровождал, следил, чтобы это выставили. И без нас они не могут делаться совершенными. А теперь весь Святой Дух посещает церковь, становится Богом в человеческой плоти, как он посетил перед Содомом, перед тем сожжением. Это было прообразом. Затем Авраам, он явился ему. И все то, что он не совершил на протяжении эпох, в периодах церкви, он совершает сейчас. Назад к слову, потому что послание и послание должны завершиться во всем слове. И в последние дни открываются все печати, чтобы подобрать все разбросанное, что осталось в этом, и все составить в одно большое великое тело невесты, чтобы те, кто жил тогда раньше, не сделались совершенными, пока эта церковь не станет совершенной, эта группа невесты, последние дни, чтобы призвать их сюда и всем вместе быть вознесенными. Понимаете? Знак Иисус Христос, Святой Дух среди нас. Мы должны это посчитать. Мы не можем достаточно смириться. Снять обувь или склониться на колени не решило бы этого. Этого было бы недостаточно. Нам бы этого не хватило. Но жизнь, которая приносит плоды Духа, Каков же плод Духа? Знаете, любовь, радость, мир. Помните сегодня утром? Приготовление посланника с посланием. Следующее, что он сделал после того, как послал посланника с посланием, он послал столб огненный для утверждения. Следующим после этого было утешение, понимаете? Знали, что все было правильно, пребывали в покое. И у нас мир с Богом через Господа Иисуса Христа, понимаете? Сегодня вечером мы будем молиться за больных, и, по-моему, будет вечеря. У вас будет служение крещения? Как Навел говорит, нет. Только вечеря. Вечеря. И мы хотим, чтобы вы остались на вечере. И в течение 35 или 40 минут мы намереваемся закончить и быть готовыми для вечери. И теперь завтра день труда, так что вы сможете чуть-чуть отдохнуть. Так вот, я сказал, что мы так намереваемся, понимаете? Мы не знаем, во сколько я обязательно хочу все сделать как надо. Так вот, сегодня утром я вам сказал, что я уже не здешний. Я подумал провести еще одно двух- или трехчасовое послание сегодня утром. Но я только начал и подумал, что оставлю на сегодняшний вечер, но это было просто слишком чудесно. Я не знаю, поняли это люди или нет. Надеюсь, что поняли везде. И я надеюсь, что записались хорошие пленки, чтобы можно было распространить, чтобы знали. Я верю, среди всего послания, которое я доносил, это было абсолютным назначением Божьим. Не считая, конечно, одной включения, как все печати и все остальное, что было непосредственно Словом Божьим. Я говорю о послании и проповедью. Я верю, что это было тем, понимаете, которому можно было последовать за семью печатями. Теперь понаблюдайте, что пришло после семи печатей. Объединение людей. Знамение объединения. Последние дни мигает красный свет. Знамение, что женщины становятся красивее. И о мужчинах, что они будут делать. Подводили эти знамения Святого Духа. Потом возвращаясь сюда для завершения всех посланий после семи печатей. Все завершено в одном. В знаке. Что с нами все в порядке, понимаете? Нужно просто проверить себя и посмотреть, верим ли мы. Теперь пусть Бог вас благословит. И теперь, прежде чем мы обратимся к Библии, молиться за больных. Сегодня утром мы спросили, за кого помолились в прошлое воскресенье вечером, которые исцелились, уже исцелились на этой неделе. И практически все здесь подняли руку, кто был на собрании в прошлое воскресенье вечером. Так вот, это что-то особенное, вы понимаете? Это нечто такое, что я сам это улавливаю. Один мальчик, об этом только что рассказали, приехали из Чикаго вместе с... Это женщина миссис Пикенпоп, она очень приятная сестра, христианка. И она привезла его, ребенка, насколько я это понял, мальчика или еще кого-то, который доктора даже не знали, что с ним так было такое. У него было так плохо с легкими или еще что-то, что они не могли отправить его в школу или еще что-то. Он был очень-очень болен. И сказали, Святой Дух сразу же после послания проговорил к этому мальчику и вызвал его, сказал о его состоянии и все остальное, и провозгласил его исцеление. И он пошел на этой неделе с матерью или родителями, или кто там был, привели его к доктору, и доктор сказал, что у него была новая пара легких, понимаете? Новая пара легких. И насколько я понимаю, родители еще кто-то позвонили по междугороднему или еще как-то, чтобы об этом знали в собрании. Видите? Бог, Творец, может создать легкие. Я действительно верю, что мы на пороге одного из самых могучих деяний, которое только было на земле со времен Господа Иисуса. Понимаете? Да? Но теперь нам это может быть известно только как... Это будет так смиренно, понимаете? Видите, то, что человек называет высоким, Бог называет мерзостью. Но то, что человек называет юродством, Бог называет могучим. Понимаете? Так что следите за этим, понимаете? Это будет так смиренно, что вы ни за что не пропустите. Что вы пропустите это, если не имеете знака, чтобы проверить это, понимаете? Понимаете? Кто бы мог подумать, что горы прыгали как окна, и листья хлопали в ладоши, когда из пустыни вышел пророк? Это было сказано Исаии 1200 или 712 лет назад. борода на все лицо и кусок шкуры остыть. Даже не было кафедры для проповеди. Исключили из всех церквей и стоит на берегу Иордана, кричит: «Покайтесь!» Назвал людей скопищем ехидн, змей. Но вот это как сказал Бог, что Он придет, горы будут прыгать как козлы. Видите, смиренный видел это и радовался. Как же можно было понять, что великий Мессия, о котором пророчествовано с самого начала книги, в Бытие, что Он придет, Спаситель, все жертвы и все пророки, все указывало на Него. И потом, когда Он пришел, считалось, что рождение было незаконным. Отец, который даже не был женат с его матерью. Так считалось, видите, и оказалось, что женщина беременна до того, как они женились. И пришел с такой, и родился в каком-то... Ну, в Библии говорится, что в стенях, но в те дни стенями была пещера в стене. Однажды во время охоты я встретил такое место в Аризоне. Стени находились под утесом скалы. Так и родился Иисус в этих скалистых стенях, в яслях из соломы и сена, в коровнике, понимаете, где был скот. А воспитан был как помощник плотника. И как только такой мог быть могучим Иеговой? Но так и было, понимаете? Так и было. Видите? Очень необычный человек. Но когда он был еще мальчиком, он изумлял священникам знанием слова. Почему? Он был словом. Понимаете? Он был словом. Он ни одной книги не написал. Он ни одного слова не написал. Мне кажется, единственное слово, которое он написал, он стер его на песке, когда женщину застали в прелюбодеянии. Он ни одного слова не написал. Почему? Он был словом. Понимаете, он был словом. Он не должен был его писать, его жизнь жила им. Он был словом. Если я не творю дела отца моего, тогда не верьте мне. Видите, если я не делаю в точности то, что о моих делах говорит слово, тогда я не слово. Но если... Вот что он имел в виду. Он есть слово. Итак, теперь приготовьтесь к последующему служению исцеления и вечере. Мы будем очень рады, если вы останетесь вместе с нами, если можете. Если не можете, сразу после этого будет расхождение. Не забывайте, молитесь за меня и молитесь за мою жену, самую милую женщину во всем мире, и за моих детей. И теперь я затребовал их каждого для Господа Иисуса. Так вот, Бекки как раз в возрасте такой рикетты, знаете, и просто такой подросток, как мы называем. Она как раз в таком возрасте, но она теперь очень милая девочка. И я благодарю за это Господа. Никакого курения, никакого пьянства, никаких связей, ничего. Но просто она в таком возрасте, она беспечная. Она не хочет ходить в церковь, а если придет, она сидит сзади и живет жвачку, встает и выходит. Так вот, понимаете, я хочу видеть ее исполненную Святым Духом. Я хочу видеть Иосифа. Я хочу, чтобы этот мальчик... Я верю, что однажды, когда я больше не смогу зайти за кафедру, я хочу взять эту изношенную Библию и передать ему, сказать: «Иосиф, стой с ней». Стой с ней, сынок. Тогда я готов зайти на высоту. Хотелось бы слышать, как дует ветер, поднять голову, помахать рукой, отправиться. Давайте помолимся. Отец Бог, вся наша жизнь окутана этим, ибо это Ты, а Ты есть наша жизнь. Теперь здесь есть те, Господь, которые даже держат этот знак, о котором я говорил. Они владеют знаком, но все равно больны. И я хочу говорить сегодня для их ободрения, ободрить их, взять эти данные Богом, ободрить и взять эти данные Богом права. Они имеют право поразить этого беса. Он уже поражен, и он только запугивает, их. Я требую их, Отец. Теперь помоги мне сказать слово. Проговори через меня, Господь, с этими заметочками, которые у меня записаны, и записано несколько писаний. Я молю, чтобы Ты мне помог, Господь. Пошел в слово и дал им веру в славу Божью. Во имя Иисуса молю. Аминь. Теперь быстренько. Я хочу, чтобы вы обратились в Библию, в книгу Иеремии. 29 главу, если желаете прочитать, а если нет, просто пометьте. Иеремия, 29 глава. И мы начнем с 10 стиха Иеремии, с 10 стиха 29 главы. Также прочитаем из Луки, 16 главы, начиная с 14 стиха. Теперь я скажу вам свою тему, пока вы ищете. Моя тема сегодня вечером — отчаяние. И я... отчаяние. И теперь вы знаете, что такое отчаяние. Теперь прочитаем из Иеремии 29 главы 10 стиха. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Разве не мило? Говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Назад к Пятиднице. Понимаете, я сам это добавил. Здесь так не говорится. Я имел это в виду для церкви. Луки 16. Начнем с 15 стиха. Или 16 стих. «Закон и пророки до Иоанна. С его времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Всякий усилием входит в него. Не просто заходить в него налегке, но в него нужно войти в усилие. С усилием, понимаете? Так вот, когда взыщете меня всем сердцем своим, тогда найдете меня. И он обетовал, что вернет и соберет людей из рассеянных по всей земле по прошествии тех 70 лет назад в Иерусалим, откуда они и вышли. И он именно так все и сделал. Верно? Теперь несколько минут поговорим на тему отчаяния. Обычно до отчаяния нас доводят чрезвычайные обстоятельства. Понимаете? Очень жаль, что это так. Но человеческие существа так медлительны в своем разуме, что необходимо чрезвычайно. Что-то возникает. И когда появляется, тогда это вводит в отчаяние. И в действительности, совершая поступки, в отчаянии проявляется, кто ты на самом деле. Это показывает, из какого ты теста во время отчаяния. Обычно это вытягивает из людей все их хорошие стороны. Во время смерти я слышал, как люди, когда узнавали, что умирают, все то, что они держали в тайне всю твою жизнь, в отчаянии они пытались исповедовать это. Видите? И пытаются, возьми это и исправь, иди, прошу, иди. Видите, в отчаянии. Им следовало сделать это заранее, понимаете? Не ждать чрезвычайных обстоятельств. Не сделаешь ради меня то-то и то-то. Чрезвычайность вызывает отчаяние, когда нам следует делать это без чрезвычайной ситуации. Теперь, вы обратили внимание, что мы берем символы Пасхи. И Пасху принимали в спешке, во время отчаяния. Мы обратили внимание, вы обратили внимание, в Исходе 12 главе и в 11 стихе 12 главы, там, по-моему, там говорится, «Ешьте пасху сию обувью на ногах, припоясанными чреслами и с посохом в руке». Видите, ешь в отчаянии. Они видели великую руку Божью. Они видели все его чудеса. И потом они вышли под это знамение знака. И в то время, когда они были под знамением знака, они принимали коммунию в отчаянии. Ибо они знали, что в это время Бог должен был обрушить суд. Это было потрясающее время. То было время, когда каждый проверял себя, потому что слово пророка ни разу не подводило. Было доказано, что оно истинно. Что бы он ни сказал, все происходило именно так, как он это сказал. Тот огненный по-прежнему находился там. И потом пророк объявил, что Бог пройдет мимо только тогда, когда увидит на дверях знак. Какое было отчаяние! Могу себе представить, как дети были, когда они увидели, как те огромные черные крылья опустились в небес, как дым, окутывающий город, из всех домов раздавались вопли. Дети, наверное, подошли к папе и сказали, «Папа, а мы точно под этим знаком?» И он мог подойти к дверям, взглянуть на косяк, на перемычку, сказать, «Сынок, это согласно слову его». «Помни, я твой старший сын. Папа, ты точно знаешь?» «Точно! Это согласно тому, что нам сказал пророк, а у него слово Господне. Сказал, когда кровь я узрю, я пройду мимо вас. Возьмите по агнцу на дом. Детки, я собрал вас всех. Ты мой старший, мой первородный. Они все там и умирают, но там есть кровь. Вот чем было, так говорит Господь. Так что успокойся, сынок мой. Почивай в мире, потому что Бог дал обетование. Понимаешь? Папочка, а почему мы в обуви? Почему у тебя в руке пусто? Почему у тебя в одной руке кусок хлеба, а в другой ягненок? Для чего эти горькие травы и все остальное? Почему по лицу течет пот? Сын, вот-вот обрушится смерть. Видите, это было во время отчаяния. Теперь, я верю, что мы живем в такие дни, что мы, или наоборот, дни, в которые мы живем, должны вести в церковь полное отчаяние. Я верю, после послания от Бога сегодня утром, не от меня, я верю, что это должно вести все это собрание в отчаяние. Что мы слишком долго играли. Мы слишком долго ходили в церковь. Мы должны что-то делать. Как так? Мы видим все эти другие великие знамения и чудеса на других, а как насчет нас? Это должно ввести в состояние отчаяния. Что мы определенно намерились перед Богом. Знамения Его пришествия должны ввести все это собрание. Как мы прочитали это из Слова, и Святой Дух сказал нам, иди в определенное место, то-то и то-то произойдет. Не сказал нам, чем это было, но то, что это произойдет. Идем туда, так и происходит. Газеты публикуют это, журналы публикуют, показывают фотографию этого. Возвращаемся сюда и видим, как все великие тайны, сокрытые в Библии, открылись нам на новой целине, о которой мы раньше ничего не знали. И совершенно сливается с пришествием Господа Иисуса. Потом по окончанию послания видим деяние Великого Святого Духа, видим, как Он ходит видимо перед людьми, даже сфотографировали Его. Видим, как Он трудится и показывает, что это не просто человек, это не просто проповедник, это не определенное собрание, это Святой Дух. Показывает то же самое, что Он показывал, когда Он был воплощен в теле Иисуса Христа. Теперь Он воплощен в теле Его невесты. Это должно вести нас в отчаяние. Все люди видели руку Божью. И в тот вечер коммунии они принимали ее в отчаянии, потому что они знали, что нечто должно произойти. И мы знаем, что нечто должно произойти. И помните, пришествие Господа будет внезапным, тайным уходом. Он придет и заберет ее, как вор в ночи. И подумает, что если кто-нибудь внезапно не станет членом нашей семьи, а ты остался, это должно вести нас в отчаяние, чтобы благодатью Божьей мы не остались за бортом. Единственное, чего не хотел бы, не оставляй меня, Господь. Несколько дней назад я слышал, как Мел Джонсон пел эту песню. «Помни меня, когда текут слезы». Помни, когда друзей вокруг нету. Через Иордан, когда перейду я на перекличке той. Помни меня. Я хочу, чтобы мое имя было записано в книге жизни Агнца. Я хочу, чтобы он вспомнил меня, когда будет перекличка. Это вводит меня в отчаяние. Точно как Павел сказал, после того, как я проповедовал Евангелие, неужели я останусь недостойным? Неужели я останусь покинутым? Это возможно. Так что это вводит меня в отчаянное положение. В отчаяние. Подумай только, после стольких лет проповедования, неужели могу произойдет так, что я его подведу? Какое следующее движение? Что я должен сделать следующим? И это вводит меня в нервное состояние. А что я могу сделать? С этим я прохожу взлеты и низины. И это тяжело. Потому что, когда я среди людей, я должен быть всем для всех, чтобы завоевать кого-нибудь для Христа. Но чтобы передо мной всегда был этот знак. Понимаете? И я вижу, что грядет, а людям сказать не можешь. Видишь разные вещи, а тебе запрещено. Все видения, за которыми они обращаются, а иногда сожалели бы, если бы им рассказал. И тебе этого лучше не делать. И потом так заходишь в видение, что все становится видением. И это доходит до нервного состояния. Смотришь, говоришь, так я сейчас в видении? Как стою здесь, это видение? Где же я на самом деле стою? Понимаете? Перегружаешься и узнаешь о людях то, чего хотелось бы не знать. Люди, которые желают всего такого, чтобы все знать, они не осознают, чего стоит служение такого рода. Вы не знаете, что его сопровождает. Потом это вводит в отчаяние. Господь Бог, я знаю, что мне придется дать ответ. Однажды Джек Морт сказал мне, я бы ни за что не хотел отвечать здесь туда, как придется тебе. Сказал, Бог дал в твои руки этих людей, и ты дашь отчет за каждого из них. Ты ответишь за свое служение. Это было где-то 15 лет назад, или, может быть, 18. И с тех пор я нахожусь в отчаянии. Что мне делать? Позволь мне говорить только то, что ты говоришь, Господь. Позволь мне говорить им истину и ничего не говорить. Это будет меня в отчаянии. Потом, видя эти грядущие знамения, видя, как Святой Дух взял там и донес нам эти печати и изложил их вот так, донес 7 периодов и изложил их, потом сошел там в огромном столпе огненном и открыл себя. Потом сошел на следующем, на 7 печатях, и открыл это. Даже напечатали в газетах и журналах. Потом пришел и взял ангелов Божьих, все 7 ангелов с 7 посланиями, и в точности подтвердил, как говорит Библия. Потом на протяжении того времени вышел и принес в этих печатях все знамения, вспышки последнего времени, донес это до людей и сказал им, что это такое, и все подробности, и Господь тут как тут показывает, что Он присутствует. И потом как раз, как сегодня утром, встает и требует этот знак на каждом человеке. Потом, вы мой народ. Именно вас я люблю. Вот этих и тех, кто слушает пленку и так далее. Тогда вы видите, в какое отчаяние это меня вводит. Отчаяние. Знамения Его пришествия должны сейчас ввести в отчаяние каждого члена Христа. Относительно наших душ. Относительно нашего благосостояния на будущее. Но так чего мы достигнем, если приобретем весь мир? Ради чего мы живем? Ради чего вы работаете? Для чего вы едите? Ради чего вы боретесь? Чтобы жить. Ради чего вы живете? Чтобы умереть. И ты не годен для жизни, пока не будешь годен умереть. Это правда. И мы видим так много чудес исцеления. Это должно вести нас в отчаяние. Если тот мальчик, я сейчас смотрю на миссис Пикенпоп, это миссис Пикенпоп, это у вас здесь был мальчик или что там еще? Вот здесь сидит женщина, о которой я говорил. Я просто случайно оглянулся и увидел ее. Теперь, если Бог может сделать это для того мальчика, это должно было бы вести вас в отчаяние. Человек из Нью-Олбани, он может быть сегодня вечером здесь. Он брат моего брата Робертсона. Привел сюда маленького мальчика. По-моему, однажды у его жены был рак и получил исцеление. И теперь у мальчика такая сильная астма, что он совсем плох. Маленький мальчик, почти все горло в раке, понимаете? И потом он привел маленького мальчика. Да, я вижу там сзади, он поднял руку. Вот там, помолили сегодня утром, видите? Понимаете? Отчаяние. Когда жена чуть не умирала от рака, он знал, что Бог мог ее исцелить. Если Бог мог исцелить жену, Бог может исцелить и мальчика. И из-за этого входит в состояние отчаяния. Понимаете? Вы должны прийти, и когда вы в отчаянии, тогда Бог услышит вас. Но если вы просто ленивы, вам безразлично, совершает он это или нет, ну тогда все иначе. Вы говорите, что это не так, но сделать это может только отчаяние. Я думаю, вот причина того, что у нас нет отчаяния, потому что это недостаток любви Божьей. Любви Божьей. Я думаю, что любовь Божья вызывает отчаяние. Если Бог вас, нас, внутри вас, и вы видите состояние времени, как люди вязнут в грехе, это ведет вас в отчаяние. Я верю, что ведет. Так вот, слово ясно говорит, если хотите это записать в Галатам 5:6, что вера действует любовью. Понимаете? Вера действует любовью. И единственным образом, как можно иметь веру, это сначала иметь любовь. Потому что, в конце концов, вера — это побудитель любви. Побудитель. Именно этим вера и является. Она побуждает к любви. Теперь, если не имеешь любви, не можешь иметь веры. Понимаете? Как можно иметь веру в свою жену, если не любишь ее? Это филио. А что тогда в агапо по отношению к Богу? Как это может быть, если вы не любите Бога? Если вы сказали, что любите свою жену, а ей об этом ни разу не говорили, ни разу не садились и не ласкали ее, не выражали ей это, целовали, обнимали и не говорили, что она самый хороший повар в стране, как она красива, все, что вам известно, если вы этого не делаете, она об этом так и не узнает. Так и есть. Если вы ее любите, вы это выражаете. Так мы поступаем с Богом. Когда мы его любим, мы ему об этом говорим. Мы присаживаемся и восхищаемся им, поклоняемся ему. И видите, любовь подталкивает нас к этому. Теперь, что если для вашей жены нужно что-то сделать? Вас, конечно, ввело бы это в отчаяние, лишь бы исполнить это. Что если кто-нибудь скажет, что у вашей жены рак? Что если кто-нибудь скажет, что у вашей жены туберкулез, а и она умрет? Ведь вы все, что угодно сделаете. Видите, это ведет вас в отчаяние. И точно так же и с этим. Вы должны иметь любовь, прежде чем можем иметь веру. И вера, когда у нас подлинная любовь, что она делает? Она выталкивает нашу веру на передовую за Бога. Понимаете? Подлинная, благочестивая любовь к Богу и Его Слову, к Его народу, выведут туда веру. Любовь просто овладевает верой и просто давай вперед. И она пошла, потому что любовь это делает. В Иоанна 14:23 Иисус сказал, «Если кто любит меня, он исполнит слова мои». Так что вам не исполнить его слов, не имея веры в то, что он сказал. Так что видите, если кто любит Бога, тогда он исполняет Божье слово. Если он сказал, «Я Господь, который исцелил тебя», он этому поверит. Любовь побуждает его этому верить, потому что над всем преобладает любовь. Хоть я говорю языками ангельскими и человеческими, не имея любви, это ничто, понимаете? Хоть имею веру, что и горы могу переставлять, а не имею любви, это ничто. Над всем преобладает любовь, потому что Бог есть любовь. Бог любви. Вот. Да, сударь, если Иисус сказал, если кто любит меня, он исполнит слова мои. Мы знаем, это правда, что Бог ответит отчаянной душе. Вот мы все это знаем. Но иногда необходимо что-то такое, чтобы вести нас в эту отчаянность, в отчаяние. Что-то должно в это ввести. В Иакова 5:15 мы находим,
что Библия это говорит, усиленное это отчаяние. Много может усиленная молитва праведного. Когда праведный, хороший человек начинает стенать, и душа сетует, или стенает, так или иначе, я думаю, сетует лучше подходит. Стенает или сетует, как хотите называйте. Но когда душа стоит в отчаянии, сетование, усиленная молитва человека, который может показать знак, нечто совершает. Понимаете? Обратите внимание, что здесь также говорит Библия, в Иакова 16:5-16 сказано, если исповедуете вину вашу, исправляйтесь, подготавливайтесь к этому, исповедуйте вину вашу друг перед другом. Чтобы не было вины, проси, чтобы люди помолились за тебя и исповедовать нашу вину друг перед другом и молиться друг за друга. Вот вам, пожалуйста, с любовью, с которой я имею доверие, что могу исповедовать тебе твои ошибки, и ты можешь исповедовать мне твои ошибки. И я так сильно тебя люблю, что буду за тебя молиться, а ты молись за меня. И будем стоять с этим в усиленной молитве, пока не будет дан ответ. Вот это отчаяние. Вот что нам все время следует иметь. Давайте возьмем некоторые примеры из Писания об этом. Что происходило где-то на 15 минут, если Господня воля. Яков, он был человеком, сначала он был таким беспечным парнем. В своем разуме он понял, что ему было известно, что первородство для него означает все. И ему было не важно, как его заполучить, лишь бы получить. И после того, как он его получил, он думал, что все в порядке, потому что у него было первородство. Он думал, что вопрос улажен. Он подошел к своему брату, когда тот был голоден, вернулся в поле после работы со скотом и охоты на оленя. И его брат, ему нужна была большая миска похлебки. Чечевица и остальное перемешано. Должно быть очень соблазнительно, когда человек голоден после того, как целый день на ногах. Его брат сказал, я чуть в обморок не падаю, дай мне этого. И он сказал, если поклянешься мне, что я получу первородство. Видите, ему не важно было, как он этого добьется, лишь бы получить. И он думал, что он получил первородство, что вопрос решен. Пятидесятники, вот где ваша ошибка. Вы думали, что раз рождены от Духа Божьего, первородство, что вопрос улажен. Но с этого только начинается. Вы помните, послание его слушаете, как ребенок после того, как он родился в семье, становился сыном. У него были права на первородство, но это должно было быть доказано. Ребенок должен был быть обучен. И после этого он не показывал себя послушным ребенком. Если он не показывал себя послушным ребенком, в воле отца, тогда он должен быть, то есть он не становился наследником. Он не получал никакого наследства, хотя и был сыном. Но если он не был заинтересован в деле отца, он не получал никакого наследства. Итак, когда Святой Дух сошел на пятидесятников, и они начали восстанавливать дары и все остальное, что было в церкви, они думали, что раз они рождены от Духа, что вопрос улажен. Но видите ли, существует установление сына. И после того, как этот сын доказал, что он настоящий сын, тогда его вели в общественное место, там его выставляли и меняли одежду, и выставляли там, и потом было установление сына, что он унаследовал все, что имел отец. То же самое Бог сделал со своим сыном на горе преображения. Он был осенен облаком и был преображен, и одежды его сияли, как солнце. И голос сказал, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Моисей и закон прошли, и вот он, его слушайте, он был установлен. Понимаете? Так вот, Яков думал, что раз у него первородство, что все улажено. Так и пятидесятники. И они начали организовываться. Единственники, троечники, тринитарианцы и всякого рода организации ссорятся и разносят друг друга. Доказали, что знак не проявляется. Злоба, зависть, раздоры. Видите? Но до этого и дошло. Теперь понимаете, Яков думал точно так же. Но однажды вечером в страхе за свою жизнь им овладело отчаяние. Когда он подумал, что всего лишь за этой рекой мой брат ожидает убить меня. Он это сделает. Видите, то самое первородство, которое он имел, могло послужить его смерти. И иногда то самое, что вы принимаете, как Святой Дух, как раз это и рождены заново от Духа, если не будете внимательными, это самое и осудит вас в конце. Верно? Те самые воды, которые спасли Ноя, осудили мир. То же самое, что назовешь фанатизмом, может быть, это же самое и осудит тебя в конце пути. Теперь, Яков знал, что его жизнь подошла к концу. К нему пришел посланник и сказал, что его брат с 400 вооруженных людей идет вас встретить его. Знал, что он был на пути. Им овладел страх. Он послал вперед человека с быками, с котомой, овцами, чтобы умиротворить Исава приношением. Затем после этого он отправил еще одну группу, загрузив ее товарами. Потом отправил еще одну группу, загрузив ее товарами, пытаясь сначала угодить ему, стараясь отвратить его гнев. Потом он иначе думал, его этого не остановит, потому что он, вероятно, богаче меня. Ему этого не нужно. Потом он взял своих жен и своих маленьких детишек и переправил их, чтобы Исав увидел маленьких детей и его жен. И он, конечно, не будет убивать своих маленьких племянниц и племянников. Потом все равно у него до конца не получалось. Бог знает, как достигнуть человека. Яков пересек ручей. Там он склонился на колени. Знаете, до этого он был как бы таким хитрецом. Извините за такое выражение, но как бы... Он был Яковом. И Яков означает обманщик. А он им и был. Но с ним нечто произошло. Там, в отчаянии, когда перед ним лежала смерть. Здесь сегодня, может, сидят люди, перед которыми лежит смерть. И единственным образом, как вы можете достигнуть того, чего желаете, это прийти в отчаянии. Я должен это иметь сегодня. Или я сейчас это получу, или мне конец. Завтра уже поздно. Я должен иметь это сейчас. Когда молитесь о крещении Святым Духом, а знаете о знаке, не говорите. Ну что ж, пойду попробую, Господь, я немного подустал. О, помилуйтесь, сидите, где сидели. Даже не пытайтесь. Если вы подходите, скажем, пройду через молитвенный ряд, на голову нанесут елей, посмотрю, принесет это мне какую-нибудь пользу. С таким успехом можно сидеть, как где сидите. До тех пор, пока вы не дойдете до того, до тех пор, пока вся церковь не дойдет до того, что этот вопрос между жизнью и смертью. Или получите его сейчас, или погибнете. Тогда Бог выйдет на поле действия. Отчаяние выводит Бога на поле действия. Яков воззвал, как никогда раньше. Он отчаянно взывал, пока не ухватился за Бога. И когда он ухватился, он сражался не 15 минут. Он боролся, чтобы удержать его в своей душе всю ночь. Он по-прежнему знал, что не имел благословения. И он был способен продержаться, пока благословение не пришло. Он отчаянно боролся, пока не пришло благословение. Затем, и когда он увидел, пока на поле действия не вышел Бог, и потом в отчаянии, «Я не отпущу тебя!» Когда он начал чувствовать, что на него сходило благословение, многие люди говорят, «Слава Богу, теперь я получил это». Вот где вы обманываетесь. Да? Кто-нибудь скажет, о, мне просто так хорошо, брат Бранхам, я пошел и молился. О, по мне пробежал дрожь. И это, может быть, был Бог. Я видел перед собой сильный свет. И это, может быть, был Бог. Но я не об этом говорю. В Евреям 6 главе Библии говорит, дождь сходит на праведных и неправедных. Одинаково. Теперь возьмите пшеницу, возьмите сорняки, высадите на поле. И дождь вообще-то посылается для пшеницы. Но дождь падает на сорняки точно так же, как и на пшеницу. И дождь, и сорняки так же счастливо дождю, как и пшеница. А это тот же самый дождь. Тот же самый Святой Дух может сойти на неверующего и побудить его действовать точно так же, как действует верующий. но по плодам их узнаете их. Вот о чем я говорю. Это знак. И да, и точнее, Яков в отчаянии сказал: «Я знаю, что брат чувствовал тебя, ты здесь со мной, но я не отпущу тебя». Для некоторых считается достаточно малейшее чувство. Встают и прыгают, бегают по рядам, говорят: «Я получил, я получил, я получил». О, нет. Угу. Нет, Иаков стоял, пока нечто не произошло. Это заставило его ходить иначе. Сделало его другим человеком. Потому что он стоял, пока это не произошло. И он был способен, Библия говорит, он держался, пока не одолел. Как человек может одолеть Бога? Но вы можете. Вы можете. Человек может одолеть Бога. Однажды жил человек по имени Езекия. Пророк сказал ему: «Так говорит Господь, ты умрешь». Езекия обратил лицо к своей стене, и в отчаянии он возопил: «Господь! Господь, вспомни меня! Я ходил перед тобой с преданным сердцем, и мне нужно еще 15 лет». После того, как Бог сказал ему, что нечто произойдет, что он умрет, и в отчаянии он изменил программу Божью. Отчаяние. Он горько заплакал в отчаянии. И Яков стоял, пока не пришло благословение, и поменяло его имя с обманщика на князя Божьего. Даже народ был назван его именем. Да, сэр? Что это было? Результаты были потому, что он стал отчаянным насчет этого. И на следующий день, когда он встретил Исава, ему не нужны были никакие охранники. Он вышел прямо и встретил его. Почему? Видите? Он пребывал в отчаянии, пока не получил уверенность. И вы будете отчаянными, пока не получите уверенность. Если не так, даже не подходите, чтобы за вас молились. Даже не подходите пройти у алтаря. Ждите, пока это не будет для вас между жизнью и смертью. Тогда что-то произойдет. Конечно, отчаяние. Рух однажды стала отчаянной, когда стояла рядом с Наэминью. Пойти ей назад к своему народу, ко всему, что она любила, и всему тому, чему она поклонялась, к ее богам, ее народу, или остаться с Наэминью. Что же она должна делать? И она вошла в отчаяние, и она воззвала: «Куда ты пойдешь, я пойду. Где ты живешь, я буду жить. Где ты умрешь, я умру. Где тебя похоронят, меня похоронят». Или похоронят. «И твой Бог будет моим Богом». Вот вам, пожалуйста, отчаянно. Бог благословил ее. Дал ей сына. Авида. Авид родил Иисея. И Иисей родил, через Иисея пришел Иисус. Потому что отчаяние, точно как одна блудница, Раав, она была отчаянной. Она знала, что перед ней лежит смерть. Она была под осуждением. И она пришла в отчаяние и сказала: «Я открою вас, соглядатый. Я все сделаю, только поклянитесь своему Богу, и мой дом устоит». Вот вам, пожалуйста. Он сказал: «Я не возьмешь этот знак. Если не возьмешь этот знак, так и будет. Если возьмешь этот знак, так и будет». Илиазер пришел в отчаяние, когда на него была возложена ответственность найти невесту Исааку. Илиазер из Дамаска был великим человеком. Авраам был благословен к нему. И Авраам доверил ему пойти найти невесту, невесту правильного характера для его сына Исаака. По этой линии должен был родиться Христос. Так вот, Илиазер, будучи человеком духовным, знал, что это означало. Женой этого человека должна была быть женщина правильного характера. И как ему ее выбрать? Во время своего отчаяния, когда он прибыл в город, он помолился и сказал: «Господь Бог». Вот как, когда становишься отчаянным, начинаешь молиться: «Господь Бог, пусть первая девица, которая придет и напоит верблюдов и даст мне пить, будет той». Он молился в час своего отчаяния. Пришла Ревека, красивая девица, напоила верблюдов. И тогда он сказал: «Не задерживай меня на пути моем». Она должна была прийти в часу принятия решения, пойдет она или нет. Она была прообразом невесты. Пойдет ли она и выйдет замуж за человека, которого она никогда даже не видела. Так вот, это очень знаменательно. Даже никогда не видела, хотя только слышала от его слуг. Это прообраз невесты. Христа вы никогда не видели, но вы слышите от Его слуг, какой Он. Вы от всего отказываетесь, оставляете свои дома, чего бы это ни стоило, чтобы найти Его. Теперь обратите внимание, и она приняла решение, прообраз невесты, оставила свой деноминационный дом, видите, чтобы пойти. Иона, во время шторма выбросили за борт. На дно моря, в чреве кита, не осталось никакой надежды на выживание. Но ему вдруг пришло на разум, что Соломон, посвящая храм, сказал: «Господь, если люди где-нибудь попадут в беду и повернутся к храму и помолятся, тогда услышь». И поворачиваясь в чреве кита, смог как-то встать на колени, представляя кругом в него вся эта блевотина кита. Там он молился в отчаянии. И там, отчаянно, в чреве кита у него осталось только пару глотков кислорода, и в последних вздохах, которые он делал, может быть, он и не знал, как он стоит, сказал: «Господь, я верю, что смотрю по направлению твоего храма». И с оставшимися вздохами, в отчаянии, помолился в таких обстоятельствах. Никогда раньше такого не было, но он был на грани. Он помолился, и Бог сохранил его живым на протяжении 3 дней и ночей и доставил его на место, чтобы донести послание. Отчаяние. Анна, неплодная женщина в Библии, она хотела сына, и она начала поститься за него. И она постилась и молилась до тех пор, что даже священник в храме думал, что она пьяна. Она была в таком отчаянии. Когда остальные женщины смотрели, кто какую шляпку надел, и знаете, как бывает. А другая смотрела, в каких они одеждах, и говорили о том, что происходит на ферме. Но не Анна. Она прошла сквозь всю толпу и подошла к алтарю. Она постилась. Она хотела, чтобы ее позор был снят. Как сегодня все отличается. Сегодня чуть ли не позор иметь ребенка. Тогда позором было не иметь его. И она склонилась на колени. И она не смотрела на величие храма. Она не смотрела на высокое звание священника, когда он вышел. Она была в таком горе, что слезы текли по ее щекам, и она плакала в отчаянии. «О, Господь, Бог, дай мне сына! Дай мне сына!» И обратите внимание, она не была эгоистичной, когда Бог ее услышал и ответил на ее молитву и дал ей сына. Она отдала его назад Богу. И из-за того, что она не была эгоистичной, после того, как Бог услышал ее молитву, Он дал ей пророка. О, это было сверхблагословение. О, у него таких просто полно. Все то, что он дает сверх всего. Не только сына, но пророка. А в Израиле много-много лет не было открытого видения. Самуил, первый пророк за много-много лет, потому что мать пришла в отчаяние, что не могла иметь детей. И у нее прошел возраст чудородия, вероятно, 60-70 лет. И она молилась в отчаянии. У нее должен быть ребенок. Что это было? Бог проговорил к ней, нет сомнения. Ты не можешь быть отчаянным, пока Бог не проговорит к тебе. О, церковь, восстань и встряхнись. Ущипните ваше сознание. Пробудитесь в час сей. Мы должны быть отчаянными или погибнем. От Господа что-то идет. Я знаю это, как так говорит Господь. Что-то идет, и нам лучше прийти в отчаяние. Это между жизнью и смертью. Это пройдет среди нас, а мы и не увидим. Из-за того, что она не была эгоистичной, ей был дан пророк. У женщины, санамитянки, был мальчик, о котором пророк изрек слово Господа, хотя она и ее муж были пожилыми. У них не было детей, но она была доброй к этому пророку. И она знала, что он был мужем Божьим. Она постигла, что он был почтенным, настоящим мужчиной. Он заходил в дом, а мужа нет, и как там еще? Он был святым человеком. Они видели, что он был почтенным человеком. Она наблюдала, как он творил чудеса и знамения. Она слышала, как он говорил о том, что произошло. Он был почтенным святым человеком. Она сказала своему мужу: «Я чувствую, что этот человек, который у нас останавливается, святой человек». Хозяйка дома. Она знала, что он был святым человеком. И она построила ему там небольшой домик, чтобы он не стеснялся. Он мог заходить, когда захотел, и все такое. Она устроила там кровати, кувшин воды и так далее, чтобы он мог умываться и пить. И она, вероятно, посылала служанку или еще кого-нибудь еще, слугу с едой, чтобы кормить его. Приходил и приветствовал его или еще что-нибудь. Итак, когда Илья увидел свою всю доброту, совершаемую для него, и написано, что делаете малым моим, делаете для меня. Так что она это видела, женщина почитала Бога, когда почитала этого пророка, так как видела Бога в пророке. И таким образом, она за это ничего не хотела. В своем сердце она не делала это ради чего-то. Она просто это делала, потому что любила Бога. Она не делала это за какое-нибудь благословение. Она просто делала это. Теперь вот, Илья сказал, иди, спроси ее, замолвить мне за нее слово царю. Я личный друг, или военачальнику, я очень его хорошо знаю. Какую-нибудь услугу, чтобы я для нее что-нибудь сделал. Я хочу ей чем-нибудь воздать за то, что она ко мне так относилась. Она меня кормила, она позволила мне спать на кровати, и она с нами была очень мила. И теперь, что же я могу сделать? Она сказала, нет, я живу среди своего народа, мы обеспечены, у нас есть пропитание и все, нам ничего не нужно. И Гиези сказал ему, но у нее нет детей. И не успел Гиези это осознать, нет сомнения, что пророк увидел видение, потому что он сказал, так говорит Господь, иди, скажи ей в подходящее время или в должное время год спустя, она прижмет к груди сына. И сын родился. Когда ему было около 12 лет, как-то пожилая чета, должно быть, любил этого мальчика, единственного ребенка. И однажды он вместе со своим папой жал пшеницу. Должно быть, где-то в полдень у него был солнечный удар, полагаю, потому что он начал кричать «Голова!». Ему становилось хуже и хуже. Его папа должен был увезти его с поля. И это было так чрезвычайно срочно, что он послал слугу и отправил его. Мать до полудня держала его на коленях, и он умер. Обратите внимание, ее единственный ребенок, которого Господь дал ей через молитву и обетование пророка, и так говорит Господь. Она знала, что где-то что-то не так. Так просто не могло быть. Как Бог мог дать ей этого сына, чтобы она отдала этому ребенку свою любовь, хотя она этого не просила, она была слишком пожилой, чтобы его иметь. Рука Божья должна была произнести это. Человек изрек это, пророк. И вот этот ребенок в таком состоянии умер, ее единственный сын. Итак, она сказала слуге, «Оседлай мне мула и едь, не останавливайся». Если кто-нибудь захочет тебя остановить, не говори ни слова, а едь прямо к горе Кармил. Где-то там наверху в пещере задержался, там есть слуга Бога Всевышнего. Тот, который сказал мне, так говорит Господь, что у меня будет ребенок. Я хочу знать, почему Бог это сделал. Итак, он сказал, иди прямо вперед и не смотри на мула. Пусть бежит изо всех сил, что у него есть. Пусть бежит, пока не доберешься туда. Отчаяние. И Илия, пророк, встал, взглянул и сказал, «Вот идет эта санамитянка, и у нее что-то с ней не то. Бог удержал это от меня, я не знаю, что случилось». Сказал, «Иди встреть ее, у меня поторопись, что-то не в порядке». Отчаяние сошло на пророка, отчаяние на женщине. Видите, они подходили друг к другу. Один ожидал узнать, каким было слово Господа, а другой не знал, чем было слово Господне. Вот, пожалуйста, один хочет узнать это, а другой это не знал. Женщина хотела это знать, а пророк этого не знал. Сказал, Бог удержал это от меня. Я не знаю, что ей сказать, когда она сюда доберется. Итак, к тому времени она почти пришла. Он поднял свою руку и сказал, все с тобой в порядке? Все ли в порядке с твоим мужем? Все ли в порядке с ребенком? Теперь женщина достигла конца своего отчаяния. Она сказала, все хорошо. Слава! Все хорошо. Ее отчаяние завершилось. Она нашла слугу Господа. Если бы его там не было, она по-прежнему находилась бы в отчаянии. Но видите, он был там. Она сказала, все в порядке. Елисей подумал, что же теперь происходит? И так она подбежала и пала у его ног. Это выглядело довольно необычно, так что Гиезия просто поднял ее. Сказал, не трогай ее, не делай этого. Илья сказал своему слуге, не делай этого, оставь ее в покое. Что-то не в порядке, Бог удерживает это от меня. Потом она открыла ему, что ребенок умер. Вот пророк не знал, что делать. Он сказал Гиезе, возьми этот посох, с которым я ходил. Он знал, что чего бы он ни коснулся, было благословлено. Потому что это был не он, это был Бог в нем. Он знал, кем он был. Он знал, что он был пророком. Так что он поднимает этот посох и говорит, «Гиезе, возьми его и иди возложи на ребенка. И если кто-нибудь заговорит с тобой, будь отчаянным, и никого не приветствуй, и никого не разрешай. Просто продолжай идти, ни с кем не разговаривай, возложи его на ребенка». Но для той женщины это не прекратило ее отчаяние. Это не удовлетворяло того, зачем она пришла. Она сказала, «Господь Бог жив! Я не уйду, пока ты не пойдешь и послужишь ребенку». И Илья пришел в отчаяние. И вот он пошел по дороге, он и женщина. И когда они туда пришли, все люди были во дворе, плакали и взывали, а женщина сделала самое подходящее, то, что только можно. Она взяла ребенка и положила его на кровать, где лежал Илья. И это было точно так же, как и его посох. И он на ней не проснулся, так что это не помогло. Она хотела что-нибудь другое. Пророк вошел. Теперь он в отчаянии. Что же он будет делать? И мы находим в Библии, что он ходил задом вперед, отчаянно. Я не знаю, что делать. Господь, вот я. Ты сказал мне проговорить к этой женщине. И так говорит Господь. И все было именно так, как я ей сказал, потому что ты мне это сказал. Теперь вот у нее беда, а я не знаю, что делать. Вон лежит мертвый мальчик. Что я могу сделать, Господь? Нет сомнения, Святой Дух сказал, если в тебе Бог, тогда ляжь сам на ребенка. Он сразу же остановился, подбежал и возложил свои руки на его руки, нос свой на его нос, свои губы на его губы. И когда он на нем распострелся, ребенок всем расчихнул. Отчаяние закончилось. Ребенок ожил. Потому что это отчаяние привело женщину к пророку, и отчаяние привело пророка к младенцу. И отчаяние в них обоих вывело Бога на поле действия. С любовью Божией и с любовью к своему народу, любовь Божья сошла вниз, и вера бросилась на передовую, и дело было исполнено. Дело закрыто. Аминь. Вот так. Вот что делает отчаяние. Конечно, она не собиралась уходить. Слепой Бартимей. Думал, что Иисус пройдет мимо него, сидящего при вратах. Слепой, нищий, просил милостыню. Во-первых, он услышал шум. Иисус проходил. Он сказал, кто проходит? Кто-то толкнул его. Он сказал, прошу вас, кто-нибудь, кто проходит? Одна из тех, может быть, какая-нибудь женщина, ученица, сказала ему, «Сэр, разве вы не знаете, кто проходит?» «Нет, я слышу кого-то. Там целое кладбище мертвых. Если воскрешаешь мертвых, иди воскреси их». Это кто, богохульник или кто? Нет. Вот, вы когда-нибудь слышали о пророке из Галилеи, о том молодом пророке по имени Иисуса из Назарета? Нет. Ну, знаете, в Библии, в наших свитках говорится, что сын Давидов восстанет и воссядет там. Это он. Это он? Это он? И он проходит? Отчаяние заставило его вопиять. «О, Иисус, ты сын Давидов, смилуйся надо мной! Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня! Слыша люд мольбой объятый, не пройди меня!» «О, Иисус!» — кто-нибудь сказал, «замолчи, ты слишком шумишь!» Но он был в отчаянии. Если бы он прошел, у него могло больше не быть другой такой возможности. У нас может быть, и у нас может не быть тоже. Этот вечер может быть последним. Отчаяние! Он закричал, «О, Иисус!» Неважно, кто ему говорил прекратить, он все равно кричал, только намного громче. Когда ему сказали замолчать, это заставило его быть еще громче. Он был в отчаянии, его никто не мог остановить. «Ты, сын Давидов, смилуйся надо мной!» И он закричал в отчаянии. И Сын Божий с грехами мира на его плечах как раз направлялся в Иерусалим для принесения в жертву, для жертвы за мир, остановился на своем пути. Отчаяние. Отчаянный вопль остановил Сына Божьего. Сказал, что хочешь, чтобы я для тебя сделал? О, сказал, Господь, чтобы мне получить прозрение. Сказал, иди, вера твоя спасает тебя. Это было достаточно. Отчаяние. Когда есть отчаяние, чтобы нечто принять, малейшее прикосновение, и вера за это хватается. Понимаете? Он не сказал, подожди-ка, постой минутку, дай-ка я посмотрю, вижу я или нет. Я много лет не видел своих рук. Дай-ка я посмотрю, вижу я или нет. Я еще ничего не вижу. Когда Иисус сказал, вера твоя спасла тебя, это было достаточно. Это все, чего он хотел. Отчаяние взывает о поводе. И когда повод, неважно, какой он слабый, когда он принимается, он тут же верит этому, потому что вера улавливает, когда отчаяние подталкивает ее. Понимаете? Любовь смешивается с ней и приводит к этому. Вот что делает отчаяние. Слепой Бартимей быстро уловил видение. Ведь Петр, он был весь взбудоражен. Однажды ночью на море, когда он пришел в отчаяние, и он начал взывать, что-то не то, я вижу, как идет дух, идет ко мне. Корабль вот-вот потонет. Он сказал, если это ты, Господь, повели меня прийти к тебе по воде. И он сделал шаг из корабля и пошел. И когда он пошел, он испугался и начал тонуть. И отчаяние, хоть и ошибка, старается следовать повелениям Божьим. Я надеюсь, церковь это понимает. Человек делал то, что Бог сказал ему. Теперь ты, христианин, сегодня, ты находишься при исполнении своего долга, стараешься следовать водительству Святого Духа. И рак схватил вас. Или смерть хватает вас. Рак, туберкулез, чем бы это ни было. При исполнении долга вы имеете точно такое же право, как было у Петра. Господь, спаси меня, или я погибну. Он воззвал в отчаянии. Протянулась рука и подняла его. У вас есть то же самое. Но он закричал, спаси меня, Господь. Отчаяние услышал зов. Поднял извод меня, и безопасен я. Видите, вот именно, когда вы взываете. Может быть, эта женщина, мать, кто бы там ни был для нее, сынок или внук, или племянник, кем бы он ни был, воззвала в отчаянии. Бог услышал. Затем мы находим, когда он тонул, Бог его услышал. При исполнении своего долга он начал тонуть. Он допустил промах. Неважно, если вы допускаете промахи, это не имеет к этому никакого отношения. Мы все ошибаемся. Мы все одни удачники. Но теперь у нас есть тот, кто стоит с рукой крепкой, кто может протянуть к нам руку и поднять нас над водой. Если вы допустили ошибку, женщина допустила ошибку, мужчина допустил ошибку, парень или девушка допустили ошибку, не тоните, кричите в отчаянии. Господь, спаси меня, или я погибну. Придите в отчаяние не относительно этого. Бог вас услышит. Он всегда слышит отчаянную душу. Вот о чем я вам стараюсь рассказать. Сам наш дорогой Господь Иисус на величайшей поле битвы в мире, в Гефсимании, он воскликнул в отчаянии. Брать ему грехи мира или просто остаться на земле со своими возлюбленными учениками, что он хотел сделать. Но понаблюдайте за его смирением, как он смирился. Не моя воля, но да будет твоя. Смирился по отношению к Слову, обетованному Слову Бога Небес. Обратите внимание, потом он пошел немного дальше. И если он пошел дальше, насколько дальше нужно идти нам? Понимаете? И обратите внимание, Писание здесь говорит в Луки, что он усердно молился. Брат, сестра, если Иисус должен был усердно молиться, насколько больше нужно нам усердно молиться? Если Христос, Бог Небес, ставший плотью, должен был усердно молиться, тогда насколько больше нам, грешникам, спасенным благодатью, нужно усердно молиться? Если принятие решения привело Сына Божьего в отчаяние, что это сделает с тобой и мной? Мы должны взывать отчаянно. В эти последние дни Бог для нас так проявился, своими великими знамениями и силой должно привести нас в отчаяние. Верно, Его желание исцелить нас и спасти должно вести всех нас в отчаяние, чтобы добраться до этого исцеляющего камня. Верно? Послушайте, если бы Флоренс Найтингейл, праправнучка старшей Флоренс Найтингейл, которая образовала Красный Крест. Вы видели в книге ее фотографию. Весила около 15 килограмм. Рак съел ее в Лондоне, в Англии. Ее привезли из Африки в Лондон, в Англию. И там, в отчаянии, брат Босфорд отписал ей, сообщил, сказал, мы не можем приехать в Африку. Она ответила, попросила медсестру написать и сказал, меня нельзя двигать. Я не могу приехать. Показали фотографию, вы видели фотографию. Только мы должны были наложить на нее небольшой кусочек, там была только маленькая повязка. Я подумал, что кто-нибудь, напечатав это в книге, может критиковать, потому что она была, ее тело было там так открыто, и что и мы наложили на нее вот здесь небольшую штучку. На ней была только тряпка, полотенце лежало на бедрах, но сверху ничего не было, и даже, ну, вы думали, что положим там кусочек бумаги и сфотографируем это. Не даст тем людям, у которых в голове неправильное отношение, чтобы они не критиковали меня, что дал эту фотографию в газету. И потом, когда доктор сказал, что ее нельзя двигать, а она знала, что я собирался посетить Англию, она сказала, чтобы ее положили на носилки и донесли до самолета. Привезли в Лондон, в Англию. И послали конвой к самолету, прежде чем идти к Бекингемскому дворцу. Послали туда конвой, чтобы прийти помолиться за нее. И ей было так плохо, что даже не могла со мной разговаривать. Нужно было поднимать ее руку, чтобы положить в мою. Вы знаете, как в Лондоне некоторые солдаты бывали там всегда туманно. Я склонился там, рядом с окном, и она... Текли слезы. Она хотела... Я не знаю, откуда у нее бралась влага, чтобы шли слезы. Одни кости и кожа на них. Ее ноги здесь, у бедер, не были даже, как мне показалось, 5 сантиметров в диаметре или 8. Вены были разрушены. Я не знаю, как она жила. Тоже вы видели ее фотографию. Я склонился рядом с кроватью. Так вот, она была в отчаянии. Мог я приехать или нет, ее все равно привезли. И я пришел туда, у меня сердце кровью обливалось от веры этого бедного умирающего творения, и я молился от всего сердца, что было сил. И когда я начал молиться, появилась голубка, прилетела на окно, начала ходить взад и вперед, ворковала. Я думал, что это домашняя птичка. Я в Англии часа не пробыл, только приехал туда из аэропорта. И я подумал, что это домашняя птичка. И когда я встал и сказал «Аминь», и она улетела. И я начал спрашивать братьев, слышали они этого голубя или нет. И они говорили об этом. И когда я начал говорить, вы поняли, что означает этот голубь? Из этого вышло «Так говорит Господь!» «Ты будешь жить и не умрешь!» И она живет сегодня. Почему? Отчаяние. Отчаяние привело женщину занять позицию, жить или умереть. Отчаяние устроило так, что она попала туда в то же самое время, что и я. И знак от Бога, он послал голубя, чтобы сказать, так говорит Господь. Отчаянно. Когда сестра, пожилая Кэти Уолдроп из Феникса, штат Аризона, ее поднимали по боковому проходу на моем первом собрании. Ее везли молодой врач с ее мужем. Рак сердца. Она заняла свою позицию, пытаясь попасть на собрание. Но ей было так плохо, что она была больше не могла дышать. Кровь протекала из сердца, где рак въелся в ее сердце. Вот рак сердца. Это где-то 18-19 лет назад, может быть, 20. Это было в 1947 году. Так вот. Она сказала своему мужу и молодому врачу, пусть я даже и умру в этом ряду. Введите меня туда. Отчаяние. Она потеряла сознание. Я не думаю, что она была мертва. Она заявляет, что была. Так вот, может и была. Она может услышать эту пленку, понимаете? Вот я... Она заявляла, что была мертвая. Я не знаю. Мне сказали, в ряду будет мертвая женщина. И когда женщину принесли, она была безжизненна. И когда ее туда принесли, пришло Слово Господне. И я пошел и возложил на нее руки, она встала и пошла домой на ногах. Это было, я бы сказал, с запасом. 18 лет назад, и она здоровая и энергичная. Когда я приеду в Тусон, она меня там встретит. Отчаяние. Хоть я и умру по дороге, все равно, но донесите меня туда. Он исцелял других, исцелит и меня. Желает. Пусть сердца наши все день будут полны любви. И будем усердными и в отчаянии. Через некоторое время, может быть, слишком поздно. Однажды у Яира умирала маленькая дочка. Он был пограничным верующим. Он верил Иисусу, но он боялся это исповедать, потому что его выставили бы его из синагоги. Но однажды утром пришел доктор и сказал, «Теперь она умирает». пришло отчаяние. Он не мог позволить, согласно его положению, быть застигнутым с Иисусом из Назарета, потому что он, как священник, потерял бы свое положение. Но я говорю вам, когда дошло до крайности, это ввело его в отчаяние. Я вижу, как он ищет свой наряд и чепчик проповедника, натянул его. Вот он идет через толпу, кругом толкотня, там женщина только что коснулась его одежды и все остальное, и все кричали. Но он подошел и сказал: «Учитель, моя доченька лежит на грани смерти. Учитель, учитель, моя доченька лежит на грани смерти, и если ты только придешь и возложить на нее руки твои, она будет жить». О, вот так. Иногда отчаяние заставляет говорить, заставляет кое-что делать. Приводит в действие. Его дочь была спасена отчаянием. Давайте будем отчаянными, как та женщина с кровотечением. Библия говорит, что она потратила на врачей все свои деньги, а она все равно не могла, они все равно не могли ей помочь. У нее началось с периода менопаузы, истечение и кровотечение, и оно не прекращалось. Они, может быть, продали ферму, мулов, лошадей, и что бы там ни было, и чего ей не, и ничего ей не помогло. И священники сказали ей даже близко к такому не подходить, но однажды утром она взглянула вниз. Она жила на берегу, там, где была ее ферма, и она увидела, что там вокруг одного человека собирается большая толпа, и сказала: «Что такое?» Отвечали: «Это Иисус из Назарета». Пошло отчаяние. Она сказала: «Я такая незначительная. Я, но если только коснусь края его одежды, буду здорова». И она прошла мимо всех критиков и всех остальных, но потом она достигла той точки. Она коснулась его одежды в отчаянии. И когда он это сделал, он повернулся и сказал: «Кто коснулся меня?» И все это отрицали. Но он оглянулся, он обладал великим даром Божьим, он был Богом. И он нашел эту женщину и сказал ей, что ее кровотечение прекратилось. Отчаяние привело ее к этому поступку. Именно отчаяние привело южную царицу. Она слышала, что через Соломона действовал дар Божий. Отчаяние привело ее к этому. В отчаянии это люди, как вы и я. Они ничем от нас с вами не отличались. У них были 5 чувств, они ели, пили и так далее, точно как мы, жили и умирали. Они были человеческими существами. Это ввело ее в такое отчаяние, что она взяла часть своего царства. Это ее до того довело, что она не думала об измаильтянах, которые могли ограбить ее в пустыне. За 90 дней на спине верблюда через пустыню Сахару. Отчаяние. Она все равно идет. И когда она добралась до места, ничто не было скрыто от Соломона, но он сказал ей все то, что она хотела знать. Отчаяние. Иисус сказал, она восстанет в день суда против этого поколения и осудит его, потому что дети больше, чем Соломон. Отчаяние. Заканчивая, вот что могу сказать. Не так давно в Мехико я видел отчаяние. Я только зашел на платформу, туда, на большую арену, и люди находились там с 9 часов утра, а уже было где-то 10 часов вечера. Прошлым вечером один пожилой слепец, где-то 30 лет был слепым, получил прозрение и ходил в тот вечер по городу, свидетельствовал. Лежала куча старой одежды, где-то на 25-30 метров, вот такой высоты, просто старые накидки. Там было где-то 40-50 тысяч человек. И старые шляпы, и накидки, чьи они там были, по-моему, они должны были решить это между собой. И шел дождь, и меня спустили по веревке через стену, и я попал на платформу. Служитель, человек, который находится здесь, его привезли. Несколько минут назад он со своей дочерью приехал из Мичигана. Говорю о брате Арменте. Мы здесь помним его. Сегодня он на улицах славы. Там был брат Армен. Армен снял свой плащ и стоял на дожде, и отдал его одеть брату Джеку Мору, потому что Джек дрожал. Южанин чуть не замерзал под тем холодным мексиканским дождем. И вот он там стоял. И Билли Пол подошел ко мне, мой сын, и сказал: «Папа, ты должен что-то сделать. Там одна мексиканка с мертвым ребенком, который умер сегодня утром. Мне не хватает помощников не пускать ее в ряд». Если возложение рук на того слепого дало ему прозрение, возложение рук на ее мертвого ребенка даст ему жизнь. Она была католичкой, и ее не могли удержать. И брат из Спиноза и остальные сказали ей, что у нас больше нет молитвенных карточек, вам придется ждать следующего вечера. Она сказала: «Мой ребенок мертв, он уже мертв с самого утра. Я должна туда попасть». Она пробиралась с молитвенной карточкой и без нее. И там выстроились в ряд где-то 300 рассаживающих по местам. Она ползла прямо у них под ногами и прыгала прямо на спины и бежала с этим мертвым ребенком и падала между ними. Для нее не имело никакого значения. Она пыталась пробраться туда. Она была в отчаянии. Бог проговорил к ее сердцу, что Бог, который мог дать зрение, может дать жизнь. О, вот это да. Она была в отчаянии, в ней что-то горело. О, больные люди, если бы вы дали этому погореть в вас пару минут, посмотрели бы, что произошло с такого рода отчаянием. Тот Бог, который мог исцелить этого мальчика в тот вечер, мог исцелить ту женщину с раком и исцелить этого человека и сделать все это, миссис Флоренс Найтингейл, о, десятки тысяч! Он это неоспоримое доказательство, воскрешает мертвых и исцеляет больных, и все остальное. Если он Бог, может это сделать, он Бог вчера, он Бог и сегодня. Придите в отчаяние, тогда для вас что-то совершится. Затем в этом отчаянии она продолжала пробиваться. Я сказал брату Джеку Мору, я сказал, она меня не знает, она меня никогда не видела, она не знает, кто здесь на платформе. Это католичка, вот, не знает по-английски ни слова, так что откуда ей знать, кто это? Я сказал, спустись и помолись за ребенка, и это ее удовлетворит, и она уйдет. Сказал, и это не вызовет... Оттуда шел сплошной рев, она прыгала, и все кричали. Она перебиралась прямо по плечам и падала между ними. Она одолевала какой-нибудь метр, а потом еще старалась оттеснить назад, и вот она ползла прямо под ногами. Держала этого ребенка, досаждала этим рассаживающим по местам и остальным. Никакой разницы, она пробиралась сюда. Она должна была пробраться туда. Не было никакой разницы, чего это стоило, она собиралась добраться туда. Служитель был. Так разве это не похоже на историю с женщиной-сванамитянкой?
Только это не было 3500 лет назад. Это было где-то 3 года назад или 4, видите? Сегодня могут быть точно такими же. Когда восстает точно такое же отчаяние, это выведет любовь и веру на передовую, чтобы затребовать то, чего хочешь. Потому что это обетование Божие, что можешь это иметь. Совершенно верно. Я повернулся. Я служитель или как евангелист там. Я повернулся. Мне было жалко эту женщину, но это было... Но не было отчаяния, понимаете? Я повернулся и подумал, ну, брат Джек за нее помолится, и это уладит все. Я отвернулся, я сказал, как я сейчас говорил, Вера, и я взглянул туда, и вот было видение. Я видел, как там был ребенок, чернолицый, ребеночек-мексиканец без зубов. Он сидел там и смеялся передо мной. Я сказал, одну минутку. Ее отчаяние привело Святой Дух изменить мою тему, обратить мои глаза и показать мне ее ребенка, который там был. Повернула Святой Дух назад. Я сказал, одну минутку, принесите ребенка. Вот она идет с промокшим, пропитавшимся сине-белым одеялом, с мертвым обтерсанием где-то вот такой длины. Она упала с распятием в руке или с щетками, чтобы повторять это Святой Марии. Я сказал, это отложите это, в этом нет необходимости. И она подошла поближе, где я стоял, и она кричала, взывала «Падре», это означает «отец». Я сказал, не говорите так. «Вы верите?» И он сказал это ей по-испански, верила она или нет. «Да, она верила». Он спросил ее, как она верила. Она сказала, «Если Бог мог дать зрение тому старичку, он может дать жизнь моему ребенку». Аминь! Отчаяние довело ее до этого. Никакой моей роли, я просто видел видение. Я сказал, «Господь Иисус, я видел видение маленького ребенка, может быть, это он». И в это время он толкнул ножкой, начал «Ва-ва-ва». Я сказал, «Приведите ее к врачу. Возьмите письменное заключение врача, этот ребенок умер». И доктор выписал заключение. Дыхание этого ребенка сегодня утром остановилось. Сердце в 9 часов в моем кабинете умер от двойной пневмонии. Сегодня ребенок живет в Мехико, насколько мне известно. Почему? В сердце матери вошло отчаяние. Взывала о своем ребенке, которая видела, как Бог совершил, исцелил слепые глаза мужчины и знала, что он может воскресить мертвого ребенка. Отчаяние. Когда взыщите меня всем сердцем своим, тогда я услышу вас. Видите, в Царстве законы пророки были до Иоанна. С тех пор Царствие Небесное проповедуется, и всякий усилием входит в него. Не просто слоняешься и говоришь, подними меня, заворти, Господь, затопни меня. Стремись в него. Приди в отчаяние между жизнью и смертью. Хотелось бы иметь время для еще одной истории, о которой я сейчас подумал. О женщине, девушке, пошла не той дорогой, как она начинала новую жизнь и все такое, пока я не сказал, сестра. Она встала и сказала, я думаю, со мной все будет в порядке. Я сказал, нет, нет, оставайся на месте. И потом она сразу начала потихоньку молиться, и тут же стала громче и громче. Через некоторое время пришла в отчаяние, сказала, о, Бог, спаси меня. Анонимные алкоголики не могли вылечить. Ничто другое не помогало. Но те большие черные глаза смотрели на меня, и слезы текли по щекам. Она сказала, что-то произошло. О, да, да, сэр. Что-то произошло, она пришла в отчаяние. Давайте будем отчаянны относительно этого, между жизнью и смертью. Если не можете прийти в отчаяние, не приходите, не проходите здесь. Если вы отчаянны, подходите сюда и наблюдайте. Вы получите это, как только дойдете сюда. Давайте помолимся. Ищите в отчаянии Царство Божие. Оно сойдет на вас. Отец Небесный, я молю Тебя во имя Иисуса, смилуйся над нами, Господь, и соделай в нас отчаяние. О, Господь Бог, смилуйся над нами, я молю, и пусть люди ищут Тебя сегодня с отчаянными сердцами. Мы знаем, что Ты здесь, Господь, и вчера, сегодня и вовеки тоже. И теперь, пусть те люди, которые имеют знак, что они перешли от смерти в жизнь, перешли от старой мирской жизни в новую, они перешли, кровь нанесена, и Боже, дай знамение знака. Пусть они возьмут в руки этот знак. Те, кто больной, скажут, я искупленный продукт Божий. Я во Христе, а в нем нет болезни. Я во Христе, а в нем нет греха. Я во Христе, и в нем нет неверия. Я отвергаю все, что мне сказал дьявол. Я беру свой знак, что мое... Он был изранен за мои беззакония, изъязвлен за мои преступления, наказание мира моего было на нем, и ранами его я исцелился. И теперь я держу знак, что Бог признал меня, эту цель, личность, искупленную кровью Господа Иисуса. И я держу в своих руках знак Его смерти, потому что Он воскрес, и я Его, и Он мой. Я иду с уверенной верой, что этого вечера и впредь я верю Богу. И я исцелюсь, когда приду туда и буду соответствовать требованиям. Потому что последними словами, которые вышли из Его уст, были «Возложат руки на больных, и они выздоровят». Даруй это, Господь. Пусть войдет отчаяние, ибо я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Могу, желаю, и верю я. Могу, желаю и верю я. Могу, желаю и верю я, что Иисус исцеляет меня. О, могу, желаю и верю я. Могу, желаю и верю я. Просто подумайте, я твердо намерился. Могу, желаю и верю я, что Иисус исцеляет меня. Вы верите этому? Я твердо намерился, что благодатью Божьей я ни за что не остановлюсь, пока нечто не коснется меня. И я поднимусь туда, чтобы на меня возложили руки. Теперь Бог нас никогда не подводил. И я верю, что великий врач сейчас здесь. Я верю, что Бог, который написал Слово, я верю, что Бог, который принес жертву, я верю, что знак Божий, который нас сегодня очищает от греха, знак Его собственной жизни здесь с нами. Я буду с вами до скончания мира. Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы будете видеть меня, ибо я буду с вами даже в вас до скончания мира. Вы верите этому? Я доверяю Ему. Я верю, что Он это совершит, а вы? Теперь, как только я начинаю, я вижу, как является видение. Аминь. Великое видение Господа. Великое, говорят. Аминь. Если я начну это, мы здесь всю ночь просидим. Будете этому верить? Вы верите? Аминь. Я верю этому всем своим сердцем. Там сидит одна женщина от брата Пальмера. Она мне не знакома. Она из Джорджии, и она страдает женской болезнью. Если она будет верить, то Бог даст ей выздоровление. Он это сделает. Я никогда в жизни не видел этой женщины, но вот в чем у нее дело. Эта женщина, я не знаю, слышала она раньше про Пальмера или нет, но пока я здесь проповедовал, я видел ее. Просто верьте этому и увидите, правда это или нет. Аминь. Если только будете верить, правильно? Вот здесь сидит одна женщина с болезнью спины, очень сильно страдает. Ее зовут миссис Уиздом. Если будете верить всем своим сердцем, Иисус Христос даст вам выздоровление. Я никогда в жизни не видел этой женщины. Но она там сидит, страдает, она в желтом платье. Это так? Хорошо. Мы друг друга не знаем? Да, хорошо. Идите домой, будьте здоровыми. Иисус Христос дает вам выздоровление. Аминь. Еще одна женщина, которая только что это уловила, болезнь спины, сидит вот там. У нее болезнь спины, у нее мальчик, и у него болезнь головы. Угу, правильно, ее зовут миссис Паркер. Верите ли вы всем своим сердцем, и Иисус исцелит вас обоих. Аминь, мы друг друга не знаем. Абсолютно точно, аминь. Верьте всем своим сердцем. Здесь есть мужчина в годах, отсюда из Мичигана, его беспокоят уши. О, ему кажется, голоса, духовная болезнь. Правильно? Вы верите, что... Вы не знаете, Бог ли это, или кто с вами разговаривает, вы слышите в ушах шумы. Я с вами совершенно не знаком. Если это правда, поднимите руки, именно это и происходит. Это вас больше не беспокоит. Иисус Христос исцеляет вас. Вы верите великому врачу? Я бы вам сказал, но из Норвегии, и вы не понимаете норвежский. Ага, хорошо, скажите ему ехать домой. Верует, сестра, если вы знаете, как это сказать, скажите ему, что болезнь головы оставит его. Так вот, вы знаете, что я его не знаю. Он приехал сюда из Норвегии, чтобы за него помолились. Возвращайтесь назад здоровым. Аминь. О, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Что это? Это тот столб огненный. Это Святой Дух. Это тот знак, что Иисус Христос жив. И когда люди давным-давно видели, как Он все это совершает, Он постигал их мысли, потому что Он есть Слово, а Слово острее меча боевого острова разделяет помышления и намерения сердечные. Аминь. Я видел, как сверкала вода, и ехал этот парень. Он слышал и читал там книгу, и написал на норвежском. Он понял, кто-то ему сказал. У него болезнь, но если он будет верить всем своим сердцем, Господь исцелит его. Он приехал издалека, бедный парень в таком, старается пробиться, и возложим на него руки через минуту. Вы верите? Аминь. Как чудесно. О, вот это да. Великий врач вблизи сейчас. Сестра, где эта сестра Ангрен? И другая сестра за пианино. Я хочу, чтобы вы быстренько подошли, если желаете, и дали нам песню. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Я хочу, чтобы люди, которые здесь на этом ряду, которые хотят, чтобы за них помолились, прошли сюда вот с этой стороны и просто по ряду за раз. Брат Невилл, сделайте это, если желаете. Где брат Кэпсель или еще один ведущий пение? Как насчет брата Ангрена или брат Кэпсель или кто-нибудь? Подойдите сюда, будете петь, вести нам эту песню, если желаете. А брат, где один из этих братьев? Хорошо, хорошо, отлично, хорошо. Пребывайте в молитве. Помните, отчаяние. Видите, что сделает отчаяние? Отчаяние приведет вас из океана. Отчаяние приведет вас из другого штата. Отчаяние приведет вас отовсюду. Драгоценный пожилой отец со своей дочерью в отчаянии пытались попасть сюда, войти и все остальное, и все равно остались. Несколько минут назад Святой Дух донес это здесь, на собрании, как раз перед тем, как я сюда вошел. В мире звука нет нежней. О, имя Иисуса! Великий врач вблизи сейчас. Он любит. Господь Иисус, даруй, услышь молитву Твоего слуги, Господь. Я молюсь, чтобы Ты ответил каждому, на котором мы возносим молитву во имя Иисуса. Иисус взывает. Нет слаще ангельских песней. Нет людям имени милей. мире звука нет нежней. Пусть те, кто сейчас отчаянный, которые действительно знают, что исцеляться. Просто подумайте, насколько мне известно, прошлого воскресенья воскресного вечера было 100% выздоровели на этой неделе. Он любит. Наблюдайте, он идет. Видите? Он уже вас исцелил. Он несет свое слово, он подтверждает его, он показывает его присутствие. Никто не может это делать, кроме Бога, вы это знаете. Это знамение Мессии. А вы знаете, что я не Мессия, так что это он. Теперь он вам здесь все доказал. Теперь это должно ввести вас в отчаяние. Она должна наэлектризовать это место и коснуться. Нет, просто должно быть как спичка в бочке пороха. Конечно, и от этого вера должна прорваться. И любовь и отчаяние поведет людей прямо в Царствие Божие, чтобы верили всем своим сердцем. Вы теперь верите, каждый из вас? Хорошо, теперь, Билли, все возьмите. Тони, послушай меня минутку. Я тебя давно не видел, но ты больной. Ты страдаешь от чего-то подобного дизентерии. Правильно? Это прекратится, это оставит тебя. Аминь. Я видел, как это сопровождало его, как он проходил там. Сейчас от Бога ничего не может быть скрыто. Я никогда не видел... Я не видел Тони, по-моему, много месяцев, но я вижу, что у него это есть. У него это было. Сейчас нет. Давайте склоним свои головы, чтобы ни один глаз не был открытым. Ни один глаз не смотрит. Давайте все пребывать в молитве. И Билли Пол, или брат Невилл, один будет вызывать следующие ряды, когда придет время. Теперь все в молитве. Сейчас попробуем. Средний ряд будет проходить к вам с левой стороны, когда вас позовут. И так он будет. Левый ряд вот сюда будет выходить налево, когда вас позовут. Брат Невилл вас позовет. Теперь, хотел бы спросить, есть здесь братья, которые хотели бы стоять здесь и возлагать руки на этих людей, когда они проходят вместе со мной? Любой из служащих братьев, добро пожаловать, выйти и стоять вместе со мной, если хотите. Это не обособлено. Вы точно так же, как и я, имеете право молиться за больных. Я знаю, что Святой Дух здесь. Любой, кто не верит этому, значит, что-то с ним не в порядке. Хорошо. Давайте теперь верить от всего нашего сердца, что Бог дарует все то, что мы просим. Теперь имейте веру, не сомневайтесь. Вы все молитесь один за другого. Что говорит Библия? Исповедуйте свою вину друг перед другом. Молитесь один за... И все люди, которые будут проходить в ряду, как только эти руки касаются вас, выходите отсюда счастливыми и восхваляйте. Благодарите Бога, что вы исцелены. Хорошо, теперь все прибавляйте молитвы, когда брат Кэпс ведет песни. Господь Иисус, помоги нам теперь. Я молю через имя Иисуса Христа, чтобы Святой Дух коснулся каждого лично, и пусть они исцелятся, когда мы следуем твоим заповедям о возложении рук на больных. Ты сказал, они выздоровели. Мы верим этому, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, теперь все прибавляйте молитвы. Когда мы начнем молиться, сначала больной мальчик в коляске. Возлагаем руки на ребенка во имя Иисуса Христа, чтобы он стал здоровым. Да, сэр. Во имя Иисуса Христа. Брат Бранко вместе со служителями возлагает руки на людей в молитвенном ряду, но молитвы не слышно. Собрание молится и постоянно поет песню «Великий враг». Thank you.
В мире звука нет нежней. О имя Иисуса! Кто из вас верит, что Бог уже? Вы уверены в сердце своем, утвержденной уверенностью, что Бог ответил на вашу просьбу? Потому что вы были послушны Слову. Это совершено. Это кончено. Это совершено. Верьте Ему всем своим сердцем, что это законченное дело. Теперь наблюдайте на неделе, и когда вернетесь назад, следите, что произошло. Я полагаю, что в следующий раз, когда вернусь, если Господня воля, я буду проводить молитвенный ряд через одну из этих комнат, комнатки, куда они будут заходить, понимаете? Я верю, что это сейчас раскрывается, понимаете, тот час. Я хочу подойти так, чтобы мог брать людей по одному, иметь с ними дело индивидуально, до тех пор, пока не исследую и узнаю, и потом продолжать дальше в таком духе, до тех пор, пока буду находиться с ними в то время. Пусть Бог всех вас благословит. Мы так счастливы, что вы были здесь. Вы получили... Вы теперь настойчивы. Вы в отчаянии. В отчаянии, которое у вас было в вашем исцелении. Теперь оно прекратилось в любви и вере и уверенности, что Бог совершит то, что Он обещал совершить. Бог совершит. А тех маленьких детей сегодня, или их двое, или трое в колясках, будем верить за них. Они дети, то они тоже будут исцелены. Они будут здоровы. Разве вы этому не верите? Аминь. Они выздоровеют. Они должны выздороветь. Бог так сказал. И мы отчаянны теперь будем верить, что это совершится. Теперь наше служение затрагивает одно за другим. Сейчас мы распустим собравшихся тех, кому нужно идти. И насколько я вижу, сейчас где-то без 8-10. И если вам нужно идти, мы счастливы, что вы были здесь, и мы хотим, чтобы вы возвращались вновь и были с нами. Остальные, после того, как встанете, опять сядьте. А те, кто пойдет, уходите как можно тише. И потом, сразу после этого, у нас будет служение вечери. Если можете, приглашаем вас остаться. И если не можете, Бог вас благословит. Молитесь за меня, я буду молиться за вас. И помните, храните знак нанесенным и будьте отчаянными. Отчаянными устремляться к Царствию Божьему. Аминь. Теперь мы споем песню для рассказания, если получится. И имя ты возьми. Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей. И неси к земной долине. Душе твоей. Имя то сладко мне, радость здесь в вышине, имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Пожмите друг другу руки. Скажите, Господь, и благословит мой брат, своя пилигрим, сестра. Глубоко, искренне, почтенно, христиане, друзья, в узах дружбы, пожмите друг другу руки, братья и сестры. Благословит вас всех Бог. Всех. Чудесно. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Доколе мы свидимся. Мы свидимся. У ног Христа. Доколе мы свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Доколе мы свидимся. Мы свидимся у ног Христа, доколе свидимся. Доколе мы свидимся.
тобой, доколе свидимся. Брат Бранхам начинает напевать «Бог с тобой». Это сладость и общение великого знака Божьего, Святого Духа. Пусть он обильно пребудет со всеми вами, доколе мы не увидимся вновь. Пусть благодать Божия идет вместе с вами, разбивает перед вами пути смерти, расчищает путь ваш, чтобы вы всегда перед лицом своим видели Иисуса, и вы не поколеблетесь. Теперь, Отец Небесный, мы вверяем это служение, и служение сегодня утром, все служения и все, что было сделано, и вся слава Тебе. Хвалим и благодарим Тебя за спасение людей и за исцеление людей, за дар Твоей великой благодати к нам, на которую мы все взираем. Спаси нас. Как мы Тебя за это благодарим. Пребывай с нами сейчас, доколе вновь не увидимся. Посети нас на вечере. Управляй машинами тех, кто в пути, Господь, домой. Проведи их через эти безрассудные праздники, чтобы им не было никакого вреда или опасности. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, имя Иисуса ныне еще раз. Имя Иисуса. Теперь можете расходиться во имя. Как защиту от оков. Если враг грозит бедой, что вы тогда делаете? Повторяй то имя вновь. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его царем. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь, пока вы не сели, пока люди успокаиваются для служения вечери, если я не ошибаюсь, это не брат Блэр, служитель, которого я недавно встретил в Арказате. Я подумал, что это он. Я не был уверен. Вы сегодня утром принесли ребенка для посвящения. Маленького сегодня утром. Я подумал, я с вами не встречался не так давно здесь, в Хот-Спрингсе, штат Арказат. Вместе с Мэйвелли должно было что-то произойти, и Святой Дух назвал это. Это было правильно? Хорошо. Я задумался там, подумал, это тот брат. Я так рад, что вы здесь, брат Блэр. Теперь я попрошу брата Блэра, не помолится ли он, чтобы Бог очистил нас для вечери, которая вот-вот будет. Помолитесь, брат Блэр. Брат Ричард Блэр молится. Да. Да. Господь дарует, Господь. Да, Господь. Да, Господь. Да, Господь. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour. We fully believe. Lord, yes, we do. Amen. Grant us tonight, our Father, the gathering we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Теперь можете сесть все. И теперь, сестра Саргана, играй, пожалуйста, источник жизни Бога открыл. И можете начинать перейти туда, что необходимо. Хорошо. Теперь простыни, если мы будем спокойно на минуту. Да, сестра? Сестра говорит, можете взять свой платок? Сестра, посмотрите, здесь пока не найдете. Тогда все будет в порядке, чтобы там не было. Хорошо. Брат Левин, поставь порядок в вечере. И потом рассаживающие будут подходить, если здесь есть знакомые. Каждому месту и выпускать проход за проходом, когда мы будем проходить ряд на ряд для вещей. А вы сейчас подумайте, помните, Израиль ел это в отчаянии. И во время перехода среди них не было ни одного немощного по прошествии 40 лет. Это тоже божественное исцеление. Какое благословение обратновил. Прославил читать Священное Писание. 1 Коринфянам 11:33-32. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и возблагодарить, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить свое воспоминание. И вот всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господь возвращаете. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными миром. Остановил, говорит, пусть Господь благословит прочитанное слово. Затем брат Бранхам берет поднос со сломанным хлебом. Я держу хлеб кошер, сморщенный и разломанный, представляя тело Иисуса Христа. Через эту разорванную завесу мы имеем доступ по Святой Святых. Отец наш Небесный, этот хлеб был приготовлен представлять то разбитое и израненное тело. Пусть каждый из нас, когда будет его принимать, пусть это будет так, как будто мы буквально это принимаем. И пусть мы получим прощение грехов наших и доступ во Святой Святых для жизни в Твоем присутствии, в нашей последующей жизни, во все дни, которые мы проживем здесь на земле, и навеки будем с Тобой в вечности. Здоровья, да, Отец, благослови этот хлеб по Своему назначению во имя Иисуса. Аминь. Под Бранхам берет поднос с маленькими стаканчиками, полными вином. Отрезай. Библия говорит, после того, как он взял и преломил хлеб, подобным образом он взял чашу и спил со словами, «Это чаша Нового Завета и моей крови, пролитой за вас». Пусть Господь дарует свои благословения на это, когда молимся. Господь Иисус, я держу здесь кровь лозы, сок винограда. И Отец, она представляет эту драгоценную кровь, которая очищает нас, что из нее явился знак. Я благодарю Тебя за это, Отец, и за этот символ. Ты сказал, едущий и пьющий это имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни. Мы благодарим Тебя за это обетование. И Отец, мы молим, чтобы Ты очистил наши сердца. Тех, чтобы мы были достойны нашей веры, зная, что сами по себе мы недостойны, но наша вера не перестанет, что мы непорочно принимаем кровь Иисуса Христа. Даруй это, Отец, и освети вино по его назначению. Пусть всякий, кто пьет сегодня вино и берет хлеб, имеет силу на предстоящий путь. Даруй это, Господь. Пусть они будут здоровыми и крепкими, и исполненными Духом Твоим, доколе не придет Иисус. Аминь. Конец проповеди.